Свободный формат.
13:07 в студии Татьяна Троянская. Я с удовольствием представляю наших гостей. Режиссер Александр Зельдович. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Петербурга. Борис Лазаревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня смерть Сталина. Мы вот празднуем, я даже не знаю, корректно это говорить или нет, ну, просто день смерти Сталина, 65 лет назад. Сталин умер, но, как сейчас все пишут средства массовой информации, что умер Джугашвили, а Сталин жив. И задаются вопросом, почему так происходит, почему Сталин до сих пор вызывает споры, да? Есть его противники, есть его сторонники. Кстати, вот о ваших позициях. Ну, про Бориса Лазаревича понятно. Борис Лазаревич носится с антисталинским законом. А Александр, вот ваше отношение к Сталину?
У меня отношение к Сталину следующее. Да, во-первых, я, собственно говоря, снял картину. Я снял единственную документальную картину своей, не столь большой фильмографии. Это полнометражная картина «Процесс», которая была снята, в общем, значит, про первую половину 20 века, про этот период. О таких больших европейских тираний и про уничтожение европейского еврейства, в частности, которому там, в той или иной как бы, значит, форме и Гитлер, и как бы Сталин тоже имел отношение, который поставил некую точку, вот, там, расстреляв еврейский антифашистский комитет. Мое отношение к Сталину вот какое. Я думаю, что Сталин убил эту страну. Вот. И мы живем как бы сейчас в таком как бы постмортом, да, в таком состоянии. При этом я думаю, что в 20 веке эту страну ее убили минимум два раза. Да? Значит, первое, это была Октябрьская революция, которая уничтожила Российскую империю. Вот. Но при этом она очень сильно, значит, эту страну перепахала, и на поверхности возникло огромное количество людей и энергии, которые до этого, в общем, как-то были спрятаны. И, значит, после окончания военного коммунизма, буквально за 10 лет, как бы страна набрала немыслимую скорость модернизации, значит, была создана лучшая в мире наука, лучшая в мире разведка, лучшая в мире армия, на самом деле, к 30-му году, благодаря Тухачевскому и Ефимову, да. Значит, если бы эта модернизация продолжалась бы с такой же скоростью, то как бы Сталин и его окружение были просто бы не нужны, потому что, значит, потребовалось бы руководство другой степени эффективности. И поэтому, значит, Сталин вырезал весь слой, который был способен к этой модернизации. Он уничтожил армию всю, то есть там 90% офицерства. Он уничтожил наиболее активное крестьянство в этой коллективизации. Он вырезал, насколько было возможно, чтобы не окончательно уничтожить, значит, военный потенциал. Он уничтожил науку, и он вырезал, на самом деле, он убил в людях значит, вот ту самую как бы здоровую инициативность и креативность. То есть, на самом деле, как бы досталинская контрреволюция 30-го и далее, там, до 37-го года, она уничтожила как бы Россию во второй раз. Уже не говоря про, значит, про Великую Отечественную войну, значит, где благодаря, во-первых, уничтоженной в конце 30-х, значит, годов армии и немыслимой жестокости и, значит, и отношение к людям как биомассе было уничтожено еще огромное количество людей, то есть их не экономили. И я думаю, что вот эта травма, немыслимая совершенно, она отбросила страну, сказать, на самом деле, в ад, и, значит, просто несла колоссальную психологическую травму, которая не может исчезнуть ни за одно, ни за два поколения. И мы, на самом деле, сейчас находимся вот такой, в каком-то смысле, посттравматический синдром. Я думаю, что он пройдет еще очень-очень нескоро.
То есть то, что мы имеем, все мы имеем благодаря Сталину?
Я бы сказал, что все, что мы не имеем, это все, что вот это то, что, значит, мы не имеем благодаря, во многом благодаря Сталину. Потому что это было, явление как бы зла такого немыслимого исторического порядка, угу. Так иногда бывает. Да, значит, как бы Сталин умудрился умереть на еврейский праздник Пурим, да, который, значит, был посвящен тому, что убили Амана, который хотел вырезать евреев. Значит, это было примерно как бы, 6 век до нашей эры. Значит, помнится уже там две чем-то там тысячи лет, да, больше. Так что я думаю, что Иосиф Виссарионович Джугашвили, если мир еще просуществует две чем-то тысячи лет, я думаю, что его черная звезда как-то будет гореть. Это знаете, это такая не пыль на воротнике, как бы она вот это останется. А вот что будет вот как бы с нашей возлюбленной, значит, державой, я, честно говоря, не знаю. Потому что удар был такой силы. В общем, я уже как бы...
Угу. А сказал. Вот эта болезненная любовь к Сталину, это тоже вот последствия посттравматического синдрома? Борис Лазаревич, вот как вам кажется?
Во-первых, мне кажется, что сегодня все-таки дата, она радостная. Это дата избавления нашей страны и нашего народа от одного из самых страшных преступников ее истории.
Но он не был признан преступником.
Ну, во-первых, был, потому что существует огромное количество, в том числе, решений официальных органов власти и советского и российского периода, которые признают его деяния преступлениями. Да, не было конкретного суда, который бы посмертно его к чему-нибудь приговорил. Но это и не необходимо. Я полагаю, что это был массовый убийца, человек, чьи деяния должны быть квалифицированы как преступление против человечности, человек, нанесший огромный, ни с чем не сравнимый вред нашей стране, с Александром полностью согласен в оценке последствий, человек, который во имя сохранения своей власти, своего политического режима был готов уничтожать кого угодно, который лично подписывал указания об увеличении квот на расстрелы, о смертных приговорах. То есть он своей личной подписью отправлял людей на смерть. Он не просто где-то над этим всем стоял и руководил, и наблюдал за убийством, он в них активно участвовал. Теперь второе. Я не считаю, что относительно Сталина идут какие-то споры. Мне не о чем спорить с поклонниками Сталина, не о чем.
Но они есть.
Секундочку. Так же, как мне не о чем спорить с людьми, практикующими людоедство. О чем мне с ними вести дискуссию? Что это отвратительно, неприлично и невозможно? Это не предмет для споров, повторяю. Да, есть люди, которые являются поклонниками Сталина до сих пор. Их, к сожалению, немало. И, к сожалению, созданы условия для того, чтобы такие люди появлялись. Почему это происходит? Почему, если мы говорим, что вот Джугашвили умер, а Сталин жив? Я обычно это комментирую известной очень строчкой из старого стихотворения Евгения Евтушенко. «Покуда наследники Сталина есть на земле, мне будет казаться, что Сталин еще в мавзолее». Это в 1961 году было написано, хочу заметить. Так вот, почему появляются наследники Сталина? Почему продолжаются попытки его восславить, его оправдать, его отмыть? Почему в книжных магазинах, что просто, на мой взгляд, позор для нашей страны, в том числе в нашем Доме книги, целые полки забиты книгами, восхваляющими Сталина и его деяния? Да потому что возрождается сталинское государство. Потому что нынешний политический режим видит в нем один из образцов для себя. Потому что нынешний политический режим стремится воспроизвести конструкцию, при которой человек – это винтик и пыль под ногами, при которой государство все, а человек ничего, и при которой органы не ошибаются. Это очень удобно. Это принцип построения тоталитарного государства. И всякий раз, когда возникают какие-то разговоры на эту тему, я хочу сказать, что если бы власти не было выгодно построение такого политического режима, уверяю вас, не было бы ни этих книжных полок, ни восхваления Сталина по телевидению и радио, и не было никаких толп его поклонников, никаких его портретов на демонстрациях, так же, как нет портретов Гитлера, простите, на демонстрациях и митингах в Германии.
Про Гитлера мы поговорим, и там был процесс, как мы уже говорили, там был как раз суд. А если все так, как вы говорите, Борис Лазаревич, то как же можно расценивать слова Рамзана Кадырова, да, который является, в принципе, частью этого правительства, которое назвало Иосифа Сталина кровавым злодеем и проклял его во веки веков?
Одно другому не противоречит.
Как же?
У нас и Владимир Владимирович Путин, и Дмитрий Анатольевич Медведев публично осуждали сталинские преступления. Это было не раз. Очень легко это найти, эти слова. И тот же Кадыров может совершенно безнаказанно сказать, что Сталин преступник, что Путин проклят. Можно легко найти в интернете слова митрополита Илариона, касающиеся роли Сталина в Великой Отечественной войне, слова очень резкие, под которыми я охотно сам подпишусь, но при этом ни Медведев, ни Путин, ни Кадыров не говорят о системе. Можно сказать что-то негативное о личности Сталина, можно судить его преступления, но нельзя сказать, на чем строилось сталинское государство, потому что аналогии с сегодняшним станут пугающе похожи. Вы никогда не услышите от Кадырова, что мы сегодня строим государство, подобное сталинскому. Естественно, ни от Путина, ни от Медведева мы это тоже не услышим.
Александр, вы согласны с этим?
Да, я согласен. Я думаю, что в течение последних там, лет 15 очень осторожно и очень аккуратно в публичном пространстве идет такое, как бы некоторое такое отмывание, отряхивание, значит, образа Сталина. Значит, думаю, что абсолютно осознанно. Значит, так же, как я думаю, что вообще как бы вся публичная, значит, наша политика абсолютно осознанная, потому что где-то как бы Сталин, как бы его отряхивание и, значит, программы вот этого Петросяна по телевизору, как аншлаг, да?
Ну, наверное, да. Я уже, ну, в общем, все поняли.
Это такие вещи одного порядка. Это такая левая и правая лыжа такая, да? Вот. Значит, потом я думаю, что это просто необходимо, потому что как бы Сталин... Любовь, такая историческая, посттравматическая любовь, на самом деле, к Сталину, которая здесь есть. И она как бы народная вещь, на самом деле, да. Она, естественно, что она иррациональна. Она иррациональна, это такая посттравматическая такая штука, она основана на сильнейшем, значит, стокгольмском синдроме. Что такое стокгольмский синдром? Это когда вы сидите, значит, как запертые в комнате, вашего соседа вытаскивают и... убивая в коридоре, а как бы с вами по-человечески. И вы начинаете как бы любить вот этого человека, который вот только что кокнул, но не вас, а вот как бы с вами он по-человечески. Эта любовь, она как бы такая искренняя, она, это чувство, оно, я как бы бывший психолог могу сказать, что оно имеет такую естественную, значит, сексуальную такую окраску, вернее, ну как бы для женской половины естественно, если начальник мужчина. Для мужчин она тоже естественная, поскольку в этом как бы так реализуется некий такой латентный гомосексуализм. Да, знаете, это как отношение в стадии павиана, где, значит, подчиненный павиан обычно заворачивается за задницей к альфа-самцу. Вот. Это такое чувство, оно живет. И значит, как любое чувство, как любая влюбленность, да, оно очень сильно организует пространство и как бы жизнь вокруг человека. Оно дает ему какие-то правильные ориентиры, дает ему определенную энергию. Значит, плюс еще одно. Значит, это было время. Это было время презрения к жизни. Соответственно, это было время, скажем так, да, значит, мы все умрем за это, да? Это было время любви к смерти. Это, в общем, тоже довольно как бы сильное чувство. Значит, вот такая любовь и получение удовольствия от самоуничтожения или от уничтожения окружающих, это свойственно человеческой природе. Другое дело, что, в общем, как бы мир, который развивается, и вот это зло, которое в людях живет, оно, в общем, как-то подавляется, и, в общем, как-то оно куда-то выбрасывается на обочину. Но очень часто и в наше время, значит... Значит, есть как бы такие человеческие сообщества, которые это зло вытаскивают, и которые на этом зле, в общем, как-то построены и основаны. А это вот любовь к Сталину, она тут есть. Она, слушайте, она... Я, знаете, когда был вот этот, значит, путч 91-го года, и там было очень много народу, угу. Да, там несколько дней, я туда ходил. И, значит, там не было туалетов, понятное дело, поэтому как бы все мочились, куда попало. И потом в течение месяца эта территория вокруг Белого дома в Москве, она пахла мочой. То есть она была насквозь вот этим запахом пропитана, такой как бы запах революции. Так вот эта вот территория наша, она вот этим вот как бы запахом, только вот не мочей, а вот этого, значит, этого кровавого пота и ужаса, она вот им... пропитана, и, значит, она нуждается в какой-то рекультивации. Но ее тут не было и не могло быть, потому что в Германии, вы сказали, было, да, но Германия была, в общем, побеждена и как бы завоевана. Да, значит, сами они вряд ли бы это бы сделали, свой нюрнбергский процесс. Вот нас никто не завоевывал, и ничего тут такого не было.
Поэтому Сталин победитель воспринимается как?
Он победил, конечно. Он убил. Я уже сказал вначале, он убил эту страну, а раз он убил, то он ее и победил, как бы. Вот все, он, да, он победитель, а мы, наверное, жертвы или потомки жертв, не знаю.
Да,
да, я хочу вот одну вещь сказать, она представляется довольно важной. Очень мало сегодня осталось людей, которые лично помнят сталинскую эпоху, которые могут сказать другим то, чего они способны себе представить. Каково это ночью жить в страхе перед возможным стуком в дверь, который мог раздаться у любого, что тебя пришли, чтобы арестовать. Каково это, когда твоего друга или коллегу на работе вдруг объявили врагом народа, устроили собрание, ты на этом собрании должен его заклеймить и пригвоздить к позорному столбу, а иначе ты будешь следующим. Каково это, когда ты член семьи изменника Родины, и только за то, что ты член этой семьи, тебя вместе с детьми отправляют в лагерь. Каково это жить в непрерывном страхе и в понимании своего абсолютного бессилия перед репрессивной машиной, которая в любую секунду может на тебя обрушиться, и ты не сможешь защититься. Но... об этом забыли, об этом мало кто помнит сегодня. И я только с Александром все-таки не соглашусь насчет убийства страны. Ведь, понимаете, вторая половина 80-х, почти все 90-е, мне казалось, что вот этот ренессанс сталинизма уже невозможен. Почему? Потому что на эти, ну, примерно полтора десятилетия почти исчез, и, по крайней мере, резко сократился страх вот перед органами, которые не ошибаются. А потом, когда начало выстраиваться сталинское государство, когда было показано, что ничто не гарантирует защиты, что ничто не поможет, если государство решит объявить тебя преступником, тебя посадить, арестовать, отнять у тебя собственность, сделать с тобой все, что угодно, вот тогда вот эта генетическая память, она стала срабатывать. Ведь мне... мои друзья, которые относятся к поколению шестидесятников, поколение передо мной, они рассказывают, что вот этот вот страх в их душах сидел очень глубоко. Они навсегда запомнили этот период. Это оказывало потом влияние на их жизнь, на их творчество, на их образ мыслей. Потом показалось, что это исчезло. Вот мне казалось еще там лет 15, вот, нет, скорее не 15, все-таки лет 20-25 назад, что невозможно уже возрождение сталинизма.
Но, может, в этом убийство заключается, что у людей вот этот генетический страх, он вернулся. То есть, несмотря на то, что, казалось бы, все поменялось, да, и...
Страх вернулся, потому что стали строить государство, основанное на страхе. Как любое тоталитарное государство, оно может держаться только на страхе. Вот невозможно иным способом удержать его, тем более, когда... экономические трудности. Оно ведь всегда построено, как у нас сейчас, по принципу осажденной крепости, у которой снаружи враги, внутри предатели. Угу. И надо сплотиться вокруг вождя. Вот я когда читаю студентам лекции по политологии, я, когда идет лекция про тоталитарные режимы, я их обязательно прошу перечитать два замечательных литературных произведения. Это «Трудно быть богом» Стругацких и это «Дракона» Шварца. Вот «Дракон» уже даже актуальнее, потому что вот эти дырявые души, прожженные души, мертвые души, и вот этот покойник воспитал их так, что они возьмут любого, кто возьмет в руки вожжи, это как раз то, что Сталин и его система сделали со страной. Они искалечили души в огромном количестве.
Я недавно спрашивала Бориса Гребенщикова, почему вот сейчас очень многие мечтают о сталинском режиме, о возвращении Сталина. И он сказал простую штуку, да, что... те, кто думает, что придут за его соседом и заберут именно соседа, но
а
не его.
Конечно.
Да, да. И что ему достанется квартира соседа. Вот почему-то.
Я бы даже добавил, да, что доставалась не только квартира соседа, а доставалось, извините, постельное белье. Потому что, значит, все вещи вот этих самых казненных, и, как бы, включая постельное белье, оно реквизировалось, а дальше раздавалось по, причем есть документы, да, там, по, как бы, членам ЦК и так далее. То есть люди спали на белье убитых, это такая милая деталь. Вот, но я думаю, что тут, как бы, дело не в страхе и не в том, хотя дело, конечно, в нем. Я думаю, что просто, что, как бы, Сталин есть нечто абсолютно, значит, противоположное, значит, созиданию каких-то ценностей, значит, абсолютно противоположное, значит, свободному человеческому творчеству, абсолютно, значит, противоположное, как бы, свободной человеческой самоорганизации во имя, значит, накопления и, значит, построения ценности. Это противоположно, значит, пониманию человеческой жизни как высшей ценности, потому что весь смысл, значит, как бы, сталинизма, что ты только что был академик, а сейчас ты воющее, значит, тело, значит, mm-hmm. значит, на которое можно помочиться, как вот на лицо академика Вавилова. Вот, собственно, в этом есть смысл, понимаете, и в этом есть смысл для, значит, для огромного, там, для огромного количества людей, которые сами из себя ничего не представляют, но они могут помочиться на лицо академика, понимаете, и это огромный соблазн, такой огромный,
значит, дьявольский,
это огромный дьявольский соблазн, значит, и люди, в принципе, да, они и хорошие, и плохие, и, значит, их можно заставить, ну, тоже как собаку там можно воспитать, да, значит, так или иначе, их можно заставить, как бы, любить и тянуться к добру, а можно заставить, значит, как-то полюбить зло. И вот их заставили, в общем, как-то полюбить зло, и они честно, и они искренне в каком-то смысле вот это зло любят, и вот эту любовь к этому злу, вот это вот собачий оскал, да, значит, ее можно поддерживать, да, вот это вот такая, это как-то можно культивировать, да.
А критическое мышление, то есть можно научить добру и злу. Слушайте, а размышлять, нету, осмыслять?
Ну, значит, люди, вообще, как бы, в принципе, к критическое мышление – вещь такая очень трудная. Когда человек думает, то он затрачивает калории больше, чем когда он канал роет. Поэтому, в принципе, люди думают довольно, в общем, редко. И их этому не учат в школе. Думать, в принципе, сделать какие-то логические заключения – это довольно непростое упражнение. Значит, мало кто уделяет этому, как бы, время и, в общем, как-то пытается. Люди не думают. Люди живут, в общем, в основном эмоциями и... Они, как бы, чувствуют порами, как бы, вот, как бы, некий социальный климат, да, значит, вот, как бы, что одобряется, а что не одобряется. Они это как чувствуют, и здесь вот есть вот, да, вот эта традиция вот этого зла, она не уничтожена, ее надо, это, я говорю, что это требует рекультивации в течение, как бы, нескольких поколений. А сейчас действительно она, так сказать, ради, как бы, неких прагматических целей, она, как бы, так немножко... Ну, как бы, чуть-чуть в каких-то гуманитарных формах, так, как бы, таких итальянских.
Мы сейчас должны прерваться.
Да.
Свободный формат.
Продолжаем нашу беседу. Александр Зельдович, режиссер, и Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Петербурга. И вот мы уже говорили, Александр говорил, да, про фильм «Процесс», картину, которую вы сняли. И, ну, я хочу сказать, что этот фильм, во-первых, можно посмотреть. И он был снят в 2002 году, да, если не ошибаюсь.
Да.
И тут, получается, знаете, время пришло.
Ну да, он был там весь смонтирован из... Хроники, такой документальный.
То есть там
мюзикл,
нет ничего специального.
На музыку Десятникова. И он заканчивался тем, что Сталин уходит со своих похоронках.
Это спойлер. Ну.
Да, ну так. Да. А в чем вопрос?
А вопрос в том, что фигура Гитлера там тоже присутствует, и идут параллели. Это сознательное ваше внедрение Гитлера?
Нет, слушайте, ну это тут как бы странно. Не проводи параллели, поскольку это было два одновременно, как бы, живших, как бы, тирана и чудовища. Значит, плюс еще они были, насколько я себе представляю, в общем, довольно неплохих отношениях. И, как бы, Сталин к Гитлеру относился в общем, с уважением. И, видимо, тут как-то было взаимным. Плюс еще где-то, поскольку был договор Молотова-Риббентропа о дружбе и сотрудничестве, и надо сказать, что эти отношения и культурные, и, в общем, даже военные связи, они где-то были с начала 30-х годов, потому что, скажем, там немецкие офицеры учились в, значит, советских военных академиях, и мы им переправляли огромное количество зерна, на самом деле, и, значит, культурные ценности. На самом деле, благодаря вот этому экономическому симбиозу, Гитлеру удалось, как бы, завершить, значит, перевооружение армии.
А мы при поддержке России Германия готовилась...
Да, ну... конечно, да. А мы благодаря им, значит, получали там разные станки и там валюту, в том числе занимались индустриализацией. В принципе, это было очень удачное сотрудничество практически на протяжении 10 лет. А дальше в течение 2 лет просто это были военными союзниками. Вот. А что касается, значит, участия Сталина в уничтожении европейских евреев, то, чем, значит, так успешно увлекался, значит, Гитлер, то это отдельная большая тема. Значит, победитель наследует побежденному. И хотя такой антисемитизм, как бы, значит, как государственный, тут начался примерно года... С 43-го уже был негласный указ не награждать евреев там высшими орденами. Вот. Но, значит, по-настоящему, как бы, Сталин этим заболел уже где-то... То есть, не заболел, а увлекся этой темой где-то уже после войны. Видимо, это было связано еще с появлением атомной бомбы, которая в основном была сделана, как бы, еврейскими руками. Значит, и он, как вдруг, видимо, начал, как бы, так параноидально относиться к... и время как некой, как бы, самостоятельной мировой силе. Но это отдельная, как бы, тема. Угу.
Ну, я просто призываю всех посмотреть эту картину, ее можно посмотреть.
Она есть в сети.
Да, она есть в интернете, поэтому очень много для меня, например, неизвестного было узнано благодаря этому фильму.
Но Гитлер, как бы, слава богу, как бы, его фигура... Его как-то вряд ли, да, уже, так сказать, там можно вытащить и, значит, назад поставить на пьедестал. И...
Ну да, но тут как раз, да, вот речь о том, что был процесс.
Да, а у нас процесса не было. Вернее, идет, как бы, тот самый процесс, который, так сказать, на самом деле толком не удалось остановить.
Ну вот Борис Владович как раз хотел сказать о, да, вот, ненаказанных
преступниках. Очень важная мысль у Александра, что был процесс денацификации Германии. И это не только Нюрнберг, это то, что было после Нюрнберга. Был процесс действительно массового покаяния в Германии за ужасы гитлеризма, за нацистские преступления. Это очень серьезно изменило психологию нации. Процесса десталинизации не было, и не было сознательно, в том числе потому, что те, кто пришли на смену Сталину, на самом деле были его верными учениками и последователями. И во многом были соучастниками его преступлений. Не было наказания палачей, что, на мой взгляд, было чудовищной ошибкой, потому что стало понятно, что те, кто осуществлял реальные репрессии, остались безнаказанными. И недаром сегодня, я бы сказал, идейные наследники ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ, они преследуют, в частности, таких людей, как... Замечательный историк Юрий Дмитриев из Мемориала, которые занимаются поиском и обнародованием имен палачей. И ведь что произошло в результате того, что не было процесса десталинизации? Вот как раз и сохранилась эта генетическая память, этот генетический страх. Раз не было публичного осуждения и наказания, все и начало возрождаться. А что касается аналогий... Конечно, аналогии достаточно глубокие и наглядны, как вообще аналогии между тоталитарными режимами. Я не буду говорить о сходстве личности там, Гитлера и Сталина. Я не психолог, в отличие от Александра. Я буду говорить о сходстве режимов. Эти два режима были удивительно похожи по своим методам, по тому, что они творили, потому что была монополия на власть, информацию, идеологию, потому что было полицейское государство, потому что были неошибающиеся органы, потому что были массовые репрессии. Единственное, пожалуй, существенное отличие – это то, что критерий для массовых репрессий в Германии был все-таки больше национальным, уничтожались по национальному признаку, а в Советской России уничтожались больше по классовому признаку, хотя и национально ориентированные репрессии тоже были. Были же выселения, депортации там, целых народов. Это и крымские татары, и многие-многие другие. И те же самые там, чеченцы и ингуши,
ну,
которые
да,
подверглись
что не можешь забыть, как
о чем
раз
говорит
Кадыров.
Там, Кадыров. Так вот, это два сапога тоталитаризма. Вот сталинский режим и гитлеровский режим, они политически очень схожи. И, к сожалению, сегодня вот удивительный факт, при том, что никто не осмелится никогда сказать ни одного хорошего слова у нас в стране о гитлеровском режиме, восхваляют сталинский. В том числе, я думаю, потому что сами считают, что если он действительно возродится, они не окажутся его жертвой. Это глубочайшее заблуждение, потому что как раз в сталинские времена многие из тех, кто больше всех усердствовал, изобличая врагов народа, оказывались следующей жертвой. И потом мы же видим действительно возрождение этих методов, мы видим полицейское государство, мы видим, как прямо сегодня у нас идет очередной судебный процесс, где, в частности, Андрея Пивоварова пытаются сохранить ему арест просто ни за что. Мы видим, как преследуют политических активистов, как правосудие идет в военно-полевом режиме в вечернее время, куда невозможно пройти. Меня, как депутата, неделю назад не впустили на суд, сказав, что рабочее время закончилось. На вопрос, почему вы судите в нерабочее время, ответа не было.
Но это методы, а в целом сталинский режим возвращения вот в 21 веке, разве это возможно?
В полной мере, я думаю, нет. Но многие его черты, к сожалению, возможны. Даже то, что сегодня возрождается, казалось абсолютно невозможным, я думаю, подавляющее большинство людей у нас в стране, еще лет 20-25 назад.
Можно я скажу одну важную вещь, как мне кажется? Дело в том, что и Гитлер, и Сталин были очень большие харизматики. Они были чрезвычайно, особенно Иосиф Виссарионович, я видел просто очень много хроники, был чрезвычайно обаятельный человек. Ну, прям, ну, очень. Вот можете мне поверить. Поэтому эта власть основанная на иррациональной, поскольку если она была, значит, на иррациональной любви. Любовь вообще иррациональна, да? Значит, эта власть основанная на любви к вождю и на любви к начальству, на иррациональном чувстве, на основанном, сказать, на том, как бы, что значит, тобой правит, значит, значит, харизматик, ты его любишь, он является как бы символом страны. Значит, и в нем ты любишь страну, в нем ты любишь себя, и ты себя любишь в нем. И вот на этом вот замечательном вот так, вот таком эмоциональном единстве основана, значит, система управления. Я как бы считаю, что, как бы, ну, как бы, что власть любить странно, начальство любить странно. Да, можно любить учителя в школе своего, но как бы странно любить директора, как бы странно любить гаишника, например. То есть можно уважать, можно относиться критически, но, как, в принципе, начальство любить не очень естественно, на мой взгляд, там, для современного человека. А эти режимы были основаны на горячей, истошной, миллионной любви. Значит, да, эта любовь, естественно, она основана, значит, на страхе, на Стокгольмском синдроме, но, тем не менее, это была любовь. Как любая, значит, как любая любовь, она, в общем, дарит определенное удовольствие, она дарит счастье. Отнимать у человека любовь, это, в общем, довольно жестоко. И люди как-то помнят это чувство, как бы, что они любили. И они хотят вот как-то, значит, значит, какого-то возвращения этой любви, да, значит, и как некоторые политики, например, значит, в, значит, этим, наверное, пользуются, да, значит, я думаю, что самое главное, надо учить с детского сада, дети, не любите начальство.
Да, но вот хроника, да, популярная, она и в фильме тоже присутствует, когда Сталин говорит с трибуны, и народ хлопает. Вы сейчас рассказываете про любовь к начальству. Я вспоминаю послание Федеральному собранию, которое мы недавно видели, 1 марта, Владимир да. Путин, и как с упоением хлопал народ. Вот это такая же иррациональная любовь, или здесь немножко
никто
по-другому?
Никто не откажет нашему президенту в харизме. Он очень харизматичный лидер. Значит, как бы Сталин был харизматичен не только, когда он выступал перед публикой, да, значит, вот на...
Путин такой же харизматичный, как Сталин, или...
Мне сложно сравнивать, извините. Значит, я думаю, что он харизматичен. Как бы Сталин был харизматичен вот в таком, как бы, камерном общении. Это даже удивительно, когда вот видишь его, как бы, такой крупный план, какой-то неторопливый разговор. Он был очень привлекателен, знаете, и в нем было как бы нечто гипнотическое. Я это говорю ответственно, потому что... Потому что я видел многие часы об этой хронике.
А Путин? Вы с ним не общались?
Я его видел один раз, как бы так чисто физически, так сказать. Он...
Не гипнотически привлекателен? Хочется спросить, Путин красавчик, как Юрий Дудь?
Нет, у него есть, на мой взгляд, одна невероятная черта. Он потрясающе умеет угадывать то, что от него хотят услышать.
Понятно. Да, Борис
Александрович. Он не умеет угадывать, его просто учили в КГБ.
Нет, он туда, я не знаю, учили. Нет,
быть это... разным с разными нет. людьми, это необходимое условие для вербовки, для работы.
Я думаю, что... Вот не надо перемешать.
Они очень многие таковы.
Я думаю, что это дар. И некоторые люди, которые как бы, значит, имели честь общаться с нашим президентом, значит, мне об этом рассказывали. Как бы. Это дар. Это очень немалый талант. Он опасный талант. Но это талант. Слушай, нельзя сказать, что значит, главный герой нашего сегодняшнего разговора, значит, как бы, что они были бесталантны.
Александр, знаете, я имел, не могу сказать, что удовольствие с ним общаться, когда он работал еще в Петербурге.
Речь о Путине они оставили.
Да, о Путине, конечно. Ничего харизматического в нем не было тогда даже и близко. И, кстати, вот этой адаптивности тоже особо не было. Но что-то сказать о другом. Вот эти вот бурные, несмолкающие аплодисменты, переходящие в овацию, это то, что всегда сопровождает диктаторов. Но, тем не менее, есть много разных исторических примеров. Например, пример Румынии, когда Николай Чаушеску за пару недель до расстрела проводил последний съезд коммунистической партии, где ему то ли 40, то ли 50 раз устраивали овацию с вставанием и дружно переизбрали его генеральным секретарем. Известно, что было потом. Это вот любовь такая горячая, она иногда потом довольно быстро исчезает. Другое дело, что, конечно, это очень страшный психологический феномен, и вот даже не страшно, а отвратительно, что во время этого послания не нашлось никого, который, как когда-то академик Сахаров, остался бы сидеть, когда остальные, значит, бурно аплодировали и выражали свое.
Я другое думаю, дело, что как среди
только сменится
тех,
власть,
кто аплодировал,
у них изменится поведение мгновенно.
Вот я думаю, что среди людей аплодирующих были и те, и другие, и те, кто горячо любит, и те, которые изменятся за мгновение. Борис Вишневский, Александр Зельдович были в студии. Спасибо.
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 Свободный формат.